Человек обязан совершать намазы в установленное для них время. И по единогласному мнению, совершение намаза в начале отведенного для него времени является сунной, кроме молитвы Айша, согласно мнению большинства, а также Аср, согласно мнению некоторых факихов. И тот, кто преднамеренно оставил намаз, пока его время не выйдет, то он совершил один из тяжких грехов, по единогласному мнению. Более того, некоторые ученые даже сказали, что он впал в неверие. И тот, кто преднамеренно оставил намаз, пока его время не выйдет, то, согласно более правильному мнению, он не обязан возмещать его. Однако он обязан покаяться и попросить прощения. Фатхуль-Бари ибн Раджаб сказал: «Я не знаю в этом вопросе, то есть в вопросе возмещения преднамеренно пропущенных намазов, повеление возмещать не от одного из сахабов и табиинов, кроме того, что передается от Ибрахима ан-Нахаи. И к тому же, то есть, к мнению, что возмещение не является обязательным, склонилась группа ученых, таких как Аль-Хумейди в Акиде в конце Аль-Муснада. Также Ибн Бинт Аш-Шафии, ученик Аш-Шафии, Ибн Хазм Аль-Андалуси и из имамов табиинов Хасан Аль-Басри, как это передал Мухаммад Ибн Наср в хадисе Аль-Ашаса, что Хасан Аль-Басри сказал: «Тот, кто оставил намаз, пока его время не выйдет, то он не возмещает». К мнению, что нужно возмещать, склонилась группа ученых из салифов, таких как имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, и Исхак ибн Рахавейх. Также на это прямо указал Ибн Аль-Мубарак, как это передал от него Абдул-Азиз, сказав: «К Абдуллах ибн Аль-Мубараку пришел мужчина и спросил о том, кто оставил намаз, а затем раскаялся. Должен ли он возместить намаз? Он ответил: да. Затем он повернулся ко мне и сказал: это не основывается на хадисе, то есть это фетва, и это из-за неясности в этом вопросе. То есть тот, кто оставил намаз, пока его время не вышло, должен ли он возместить его? Если мы скажем, что он совершил куфр, то как можно сказать, что он должен возместить то, что он сделал, будучи кафиром? Является ли положение муртада, то есть вероотступника, таким же, как и положение кафира асли, то есть человека, изначально являющегося кафиром? И именно это является запутанным и неясным среди ученых. И поэтому ученые, или их часть, делают различия между кафиром асли и кафиром муртадом в некоторых вопросах, как, например, в вопросах наследства. И сказали: мусульманин наследует от кафира муртада в отличие от кафира асли. И это из-за допустимости сомнения или возможности лишения наследства. А также потому, что кафир муртад не похож на кафир асли во всех отношениях. Но сейчас не место для детального разбора этого вопроса. И поэтому Ибн Субки в Табахат аш-Шафиия упомянул дискуссию между имамом Ахмадом и аш-Шафией в вопросе куфра, оставившего намаз. Имам аш-Шафии спросил имама Ахмада, да смилуется над ними Аллах: «Что ты скажешь про оставившего намаз?» Тот ответил: «Он кафир». Аш-Шафии спросил: «Чем же он входит в ислам?» Ахмад ответил: «Словами «Ля иляха илляллах». Аш-Шафии спросил: «А если он продолжает придерживаться слов «Нет божества, кроме Аллаха»?» Ахмад ответил: «Пока не совершит намаз». Аш-Шафии спросил: «Если же он не совершит намаз?» Ахмад ответил: «Тогда он совершил куфр». Аш-Шафии спросил: «Так как же принимается намаз от кафира?» То есть, если он продолжает придерживаться слов «Ля иляха илляллах» и не совершает намаз, то он становится кафиром. Если же он совершит его, то как же принимается намаз от кафира? Эту дискуссию некоторые ученые и имамы не признали, и у нее нет иснада. Сам Ибн Субки привел эту дискуссию в Табахат аш-Шафиия в форме слабого предания. Также можно сказать, что в этой дискуссии плохая аргументация и слабые доводы, что не подобает этим двум имамам, да смилуется над ними обоими Аллах. Узаконенные действия перед намазом, как было сказано выше, это выравнивание рядов и использование севака, как это пришло от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И нет разницы между правой стороной от имама или левой. Местом достоинства, которое установлено от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, является место позади имама. И то, что пришло от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вассахих имам муслима, пусть следует за мной из вас, обладающий разумом и зрелостью, это место, которое называют Ар-Рауда. Но это не его название. Так называется только место в мечети посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а не в остальных мечетях. Что же касается остального, то сунна является становиться позади имама. И, как известно, в отношении слов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, между моим домом и моим мимбаром находится сад из садов рая, ученых два мнения. Что значит сад из садов рая? Это означает поклонение в этом месте и награду, или что это место будет перенесено в рай, или же там имеется в виду что-то другое. Ибн Абдульбар и Ибн Каим в Аль-Джаваб Аль-Кафи, да смилуйся над ними Аллах, сказали, что под этим подразумевается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в этом месте обучал своих сподвижников, и поэтому оно считается садом из садов рая. Как в словах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда вы проходите мимо садов рая, то воспользуйтесь ими. Его спросили, а что имеется в виду под садами рая? Он ответил, кружки поминания Аллаха. Кружки поминания были в этом месте. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, собирал кружки поминания в этом месте и сказал, «Между моим домом и моим минбаром находится сад из садов рая. То есть приходите к этому саду, чтобы обучаться вашей религии». И тут имеется в виду не намаз. Другие же ученые сказали, что совершение намаза в этом месте достойнее, чем в других местах. И это мнение, как мне кажется, является слабым, а Аллах знает лучше. Что же касается остальных мечетей, то там нет такого достоинства. И я не знаю, чтобы кто-то из салифов или четырех имамов, да смилуется над ними Аллах, утверждал бы это. Кроме того, что передается от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, про место позади имама. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не разделял между правой стороной ряда и левой. Что же касается предания, в котором говорится, поистине Аллах и его ангелы благословляют правые стороны рядов, то оно является отвергаемым. Правильным и принимаемым является предание, поистине Аллах и его ангелы благословляют тех, кто связывает ряды. Самым безупречным в этом вопросе является то, что передал имам Муслим в хадисе Ибн Бара со слов его отца Бара Ибн Азиб, «Когда мы молились с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то мы любили становиться справа от него». И тут можно сказать, что это предпочтение некоторых сподвижников. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после таслима поворачивался в правую сторону, и поэтому они хотели, чтобы первым, что он увидит, были они. И в этом нет установления от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а всего лишь желание и предпочтение некоторых сподвижников. Проподобные не говорят, что в этом шариатское установление. Возможно, скажут, что в этом молчаливое согласие и признание пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, видел, что сподвижники стремились стать с правой стороны и не высказывал порицания этому. Тем более, что Бара говорит, «Мы любили становиться справа от него». Он рассказывает про предпочтение сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Подобное истолкование можно признать, но оно не очевидное. И нет ничего зазорного в том, чтобы правая сторона ряда была длиннее, чем левая или наоборот. Что же касается хадиса Абу Хурейры, переданного Абу Даудом, «Ставьте имама посередине», то в его иснаде двое неизвестных. Однако второй ряд не начинает, пока не заполнит первый. Ученые разошлись во мнении насчет правой стороны второго ряда. Какая же сторона предпочтительнее? Правая сторона второго ряда или левая первого? Правильным мнением является, что первый ряд лучше и достойнее второго, так как на это прямо указал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Что же касается правой стороны, то как было сказано выше от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не установлено ничего, что прямо указывало бы на это. Некоторые факихи, хамбалиты, ханафиты и другие высказывались от предпочтительности правой стороны следующего ряда над левой стороной предыдущего ряда. Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, придерживался того, что от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, нет ничего достоверно установленного о достоинстве правой стороны, и что предпочтительнее становиться ближе к имаму. Тот, кто пришел раньше, лучше остальных, оказавшихся в первом ряду, и лучше тех, кто занял место в этом ряду, тогда как пришел позже. Подобные вопросы подробно разобрал Ас-Суюти в своей книге «Бастуль Каф фи Итмам Ас-Саф» и привел много высказываний имама в вопросе выравнивания рядов. И обязательным является иметь намерение, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Дела оцениваются только по намерениям», как это приводится в двух сахихах в хадисе Умара, «И что человек получит только то, что намеревался приобрести», как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «И каждому достанется только то, что он намеревался». То есть из его деяния ему записывается только то, на что он имел намерение. Местом же намерения является сердце. И именно поэтому оно названо «ния». Это производное слово «науа» — «косточка», а место косточки — внутри плода. Место намерения — сердце, то есть нутро человека. Оно не проявляется снаружи. Если проявляется, то оно не называется намерением. И нет смысла называть его намерением. Не является узаконенным произносить намерение вслух. Произношение намерения вслух – это бид'а. И я не знаю ни одного сахаба, ни табиина, ни тех, кто следовал за ними, никого из четырех имамов, кто бы сказал, что нужно произносить вслух, кроме того, что передается от Аш-Шафии. Некоторые факихи, шафииты, отнесли слова Аш-Шафии в его книге «Аль-Ум», Поистине, намаз отличается от поста и закята. Его необходимо начинать словами или поминанием Аллаха к тому, что он считает произношение намерения вслух обязательным или считает это узаконенным. И сказали, он имеет в виду произнесение намерения. А как известно, в начале поста и закята не ставится условие произносить что-либо. И когда Шафии разделил между ними и намазом, то это указывает на то, что он подразумевает намерение, а не что-либо иное. И это мнение отвергли большинство шафиитов. Также имам ан-Науи и другие. Также и шейхуль-Ислам ибн Таймия. И к этому же мнению склонилось большинство его соратников. Однако неясность вносит то, что передал ибн аль-Мукри в Муджам. Нам передал ибн Хузейм от Ар-Рабиа, что Аш-Шафии, когда вставал на намаз, говорил, «Именем Аллаха, обращаясь лицом к дому Аллаха, выполняя возложенную Аллахом обязанность, Аллах велик». Этот иснад от Аш-Шафии безупречен и ясный, как солнце. Из этого ясно видно произношение намерения вслух. И это самое безупречное и наибольшее, что передается от имамов в этом вопросе. Также это передал с иснадом Ас-Субки в Табакат Аш-Шафиия, в биографии Рабиа ибн Сулеймана Аль-Мисри, в хадисе ибн Хузейма от Ар-Рабиа от Аш-Шафии. Из этого следует, что Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, склоняется к узаконенности произношения намерения вслух, из-за его слов, именем Аллаха, обращаясь лицом к дому Аллаха, выполняя возложенную Аллахом обязанность «Аллах велик». Иснад этой передачи достоверен, в чем нет никакого сомнения. Возможно, кто-то скажет, что из этого не вытекает, что он произносил намерение вслух, и что произношение намерения вслух – это когда молящийся говорит, например, «это предвечерний намаз» и так далее. Ему можно ответить, что из этого не следует это. И, возможно, Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, произнес эти слова один раз, а затем отказался от этого. А, возможно, он и придерживался этого. В любом случае, значение имеет только то, что достоверно установлено от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а не слова кого-либо, кем бы он ни был. Если слова сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в подобных вопросах не являются ниспосланным откровением, в соответствии с которым необходимо поклоняться, то что же говорить про слова тех, кто пришел после них из числа табиинов? Не говоря уже о тех, кто пришел после табиинов из числа четырех имамов. Про слова же Аш-Шафии и подобные ему в этих вопросах говорят. Он проявил иджтихад в этом вопросе. И к таким словам приводят довод, а не их приводят в качестве довода. Да смилуется над ним Аллах. Имам и следующий за ним, а также тот, кто совершает намаз отдельно, обязательно должны встать лицом в сторону Киблы. Кроме тех, кто не имеет на это возможности, как, например, тот, кто совершает намаз в самолете или корабле, которые отклонились от Киблы, то такому прощается это. Изначально он должен направиться в сторону Киблы. И если в ходе совершения им намаза самолет или другое транспортное средство отклонится от Киблы, то в этом нет проблем. Исключением из этого, согласно мнению всех ученых, является совершение дополнительного намаза, сидя на вьючном животном. Ученые разошлись во мнении о предпочтительности начинать намаз на вьючном животном, обратившись в сторону Киблы. Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, склонился к тому, что предпочтительнее начинать намаз, обратившись в сторону Киблы, и если после этого животное отклонится от Киблы, то в этом нет ничего запретного. Ученые единогласны в том, что, будучи путником, не обязательно обращаться лицом в сторону Киблы в дополнительных намазах, совершаемых сидя на животном, в отличие от его совершения, будучи в населенном пункте. Что же касается обращения лицом в сторону Киблы в начале намаза, будучи путником, то большинство, как Малик, Аш-Шафии и Абу Ханифа, не считают его узаконенным, в отличие от имама Ахмада, который в передаче довода опирался на хадис Джаруда ибн Аби Сабра в его передаче от Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, повернулся лицом в сторону Киблы, затем произнес такбир, затем совершил намаз в ту сторону, куда направилось его вьючное животное. Джаруд был единственным, кто передал этот хадис. Обращение лицом в сторону Киблы в начале намаза не упомянуто в хадисе Абдуллах ибн Умара, ни в хадисе Джабира, ни в хадисе Малика. От посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, переданы хадисы, и в них не упоминается это. Джаруд был единственным передавшим это. А ибн Каим, да смилуется над ним Аллах, указал на скрытый изъян в данном хадисе в своей книге «Аззад» и заявил о незаконности обращения лицом в сторону Киблы в начале дополнительного намаза, совершаемого сидя на животном, и что намаз совершается как получится, и что хадис Джаруда имеет изъян. Но имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, действовал согласно этому хадису. Действие согласно этому хадису продиктовано предосторожностью, и оно предпочтительнее. Однако, согласно мнению ученых, в общем, нет греха на том, кто не обратился в сторону Кыблы в начале дополнительного намаза, сидя на животном и будучи в пути. Что касается фард-намаза, то он не совершается, сидя на животном, будь человек в пути или в населенном пункте. И нет разницы между мужчиной и женщиной в совершении дополнительного намаза в пути, сидя на животном. Что же касается того, что приводится у Абу Дауда в хадисе Нуъмана ибн Мундир от Ата ибн Аби Рабах, что Айшу, да будет доволен ею Аллах, спросили, делал ли пророк, саллиллаху алейхи вассалям, послабление женщине в совершении намаза верхом на вьючном животном? На что она ответила, «Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не делал в этом послабления, будь это в пути или нет». И эти слова, возможно, относятся к фард-намазу, как передал это Аль-Байхакий, да смилуется над ним Аллах, в хадисе Мухаммада ибн Шуэйба от Нухмана ибн Ата от Айши. Мухаммад ибн Шуэйб сказал, имеется в виду обязательный намаз. То есть, в частности, тут подразумевается обязательный намаз. А в основе нет разницы в этом между мужчиной и женщиной. Молящийся обращается лицом в сторону Кыблы, и нет на нем греха, если он немного отклонится от нее влево или вправо, если он не видит саму Каабу, как, например, тогда, когда он находится далеко от нее. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «То, что между Востоком и Западом – Кыбла, и нет на нем греха, если он отклонится вправо или влево, и подавляющее большинство ученых не проявляет в этом строгость, и не является условием точность направления и исправления». Если он отклонится немного вправо или влево, то в этом нет греха. Отсюда становится ясно, что чрезмерность некоторых людей в этом вопросе, которые исправляют и переделывают намаз из-за небольшого отклонения вправо или влево, или разрушают мечети и михрабы из-за отклонения в несколько градусов и тому подобное, в то время как мечеть находится в другом конце света, все это чрезмерность, которая не имеет с шариатом ничего общего. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал жителям Медины, то, что между Востоком и Западом – Кыбла. Это указывает, что в этом вопросе есть послабление. Когда же молящийся видит Каабу, то по единогласному мнению, он обязан обратиться лицом прямо к ней, не отклоняясь вправо или влево. Некоторые же ученые, а их мало, говорят об обязательности точного направления. Но слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то, что между Востоком и Западом – Кыбла, указывает на необязательность, и что в этом есть послабление, и что молящемуся достаточно встать лицом в сторону Кыблы.